Я вас категорически приветствую.
Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер. Очень, очень давно ничего не записывали.
А вот тут как раз выборы прошли.
Что мы можем сказать?
Выборы. Но выборы – это очень важно. Если кто-то думает, что выборы у нас проходят только в Российской Федерации, на территории России, Российской империи, Руси, то он глубоко заблуждается. Традиции демократии на нашей почве пустили очень глубокие корни.
И куда же они уходят?
Уходят они... веков?
В свет веков. Там тьма. Демократия – это же… Что такое демократия? Вот на твой взгляд.
Ну… Я как переводчик некоторым образом, демос – это народ, кратия – это власть, власть народа.
Да, то есть термин не описывает ничего.
С моей точки зрения, то есть у людей в башке существуют совершенно идиотские идеологические штампы. Вот, например, народ – это что-то безусловно прекрасное. Оно настолько хорошо, что лишено каких бы то ни было недостатков вообще. Лично мне в истории нашей страны наиболее, так сказать, близок и понятен период после гражданской, после революции и после гражданской войны, когда вот там вот масса недовольных, что кого-то на вилы подняли, усадьбу сожгли, повесили, еще чего-то там, им это не нравится, обращаю твое внимание. А ведь это настоящая власть народа. Народ, он не такой, как вам кажется, он вот такой. Усадьбу Пушкина, по-моему, 3 раза еще до прихода немцев сожгли, как-то так получилось. Этот самый народ. Поэтому, с моей точки зрения, эта самая демократия, она только вот в этом эльфийском сознании нашей самопровозглашенной интеллигенции вот так вот прекрасна. А на деле это что-то совсем другое.
О! Хотя, конечно, vox populi, vox dei, то есть глаз народа, глаз Божий, так вот этот народ, точнее определение этого самого народа, это и есть суть демократии. Какого народа кратия? Это тут очень важно. Потому что демократия бывает, в которой выборы. Прямая военная демократия, когда есть дружина, есть у нее вакантное место вождя, и они методом прямого голосования, стучания там мечами, топорами в щиты и громких воплей выбирают
себе... Люба!
Люба, да, Любу. Вождя выбирают. Вот это демократия прямая. Например, в Афинах тоже была практически прямая демократия, потому что все свободное, вооруженное, мужское, половозрелое население собиралось на горе и напрямую участвовало в выборах. Их тоже там было очень немного. Их, конечно, было сильно больше, чем в дружине какого-нибудь германского вождя, но все равно это в пределах там, 10 тысяч человек условно.
Обратим внимание, что тетки гречанки в этом не участвовали. Были исключены рабы, которые составляли большинство, не участвовали. И те, кто эти вот всякая сволочь, там без денег, без ничего.
Да, тоже не участвовали.
Без земли, да. Кто ты такой, чтобы рот открывать? Да.
Именно так. Только землевладельцы участвовали, если быть точным. То есть те, у кого есть земля, и рабы. То есть, это те, собственно говоря, кто может оружие купить.
Да.
У него просто есть средства для того, чтобы купить себе оружие. И таким образом материально отстаивать интересы Афин там, где придется. На защите или родных рубежей, во время беспринципного захватнического какого-нибудь рейда.
Угу.
Вот да, они имели право высказываться.
В соседнюю демократию.
В соседнюю демократию, да. Ну, таким образом, примерно где-то 1/6, 1/7 часть населения Афины участвовала в этой самой демократии. Это была прямая демократия, потому что. Если мы представим себе круг, ну, скажем, 10 тысяч человек, понятно, что это население большой деревни, где все всех знают отлично в лицо, и если не знакомы лично, то точно совершенно его там Шурин с ним пьет вино и ест оливки, чуть не сказал водку.
Да, и на 5 поколений назад еще все про всех знают.
Именно так, поэтому это было очень эффективное средство осуществления легитимации власти, потому что если ты положил этот самый белый камешек в урну с именем такого-то кандидата, значит, ты сделал свой ответственный выбор, и все, что потом он будет делать, этот самый кандидат, на твоей совести, лично на твоей, потому что ты за него голосовал. Угу. Если он начнет страшно как-то косячить, то, во-первых, это ты виноват в том числе, это твоя часть коллективной ответственности лежит и на тебе тоже. Но так как это прямая демократия, ты мог спокойно собраться со своими друзьями и заявить этому кандидату отзыв. То есть, если все, кто голосовал за там, какого-то гармодия, недовольны, ну так этого гармодия снимут через неделю, причем руками. Вот этими добрыми руками его и снимут. Вот, и придется ему, скорее всего, отправиться от благодарности экспансивного народа в изгнание.
Что тоже часто бывало.
Очень часто бывало. Вот, но, как одна из самых показательных демократий в мире, афинская демократия, это очень свирепый тоталитарный строй.
Угу.
Кто-то у нас думает, наслушавшись таких видных специалистов в истории общества знаний, как академик Сахаров, что демократия – это не тоталитаризм.
Вот есть Боже мой.
Totalitarity и есть democracy. Вот democracy – это исключительно хорошо, не тоталитарно. Но, товарищи, ну давайте, democracy – это власть народа. Тоталитаризм, это totalitarity, это просто всеобъемлющая власть. Что мешает демократии быть всеобъемлющей? Почему не может быть тоталитарной демократии? Запросто. И вот афинская демократия была предельно тоталитарной. То есть, такой свирепой тоталитарной власти, он, Иосиф Виссарионович бы рыдал. Просто рыдал бы от зависти. И Иван Грозный бы рыдал от зависти. Да почти все. Потому что вот то, что эти люди на Агоре голосовали и принимали решение, 51% голосовал за, а то, что 49%, кстати, очень большая часть народа.
В общем-то,
если
да.
Вдруг они против, то они должны свое против завернуть в трубочку,
угу.
Хорошенько смазать.
В известное место.
И в портмоне запихнуть.
Друг другу.
Да, да, ну или как получится. В общем, если большинство сказало, что будем делать так, то все обязаны делать вот так. И за этим очень строго следили. Иногда доходило до нехорошего, потому что оказывалось, что демократия после честных выборов, жульничать там было не просто нельзя, а опасно для жизни напрямую, приводило к самым нехорошим последствиям. Ну, просто потому что,
например,
ну, элементарно, 51%, несмотря на явное большинство, могут ошибаться. А 49%, несмотря на то, что их меньше, они могут быть правы. И тогда приходилось устанавливать тиранию, которая спасала людей от демократии.
И от демократического выбора.
Да, и от демократического, как следствие, от демократического выбора. Вот знаменитый тиран Пизистрат, например, в Афинах, это как раз следствие того, что люди, скажем так, несколько излишне доверились гласу народа, гласу Божию. Ну, потому что, как известно, мы все можем хором заблуждаться.
Ну, тут, извини, я тебя перебью. Тут меня всегда интересует следующее. Вот взять нас с тобой, например. Я сантехник, а ты велосипедист, допустим, да?
Ну, условно. Это правда, кстати.
Да, естественно, да. И вот нам с тобой предлагают на выбор каких-то кандидатов, которые, так сказать, будут управлять нашим городом Санкт-Петербургом. Например, да? Пойдем послушаем, говорим мы с тобой. Ни ты, ни я вообще этого человека знать не знаю. Послушаем, что он говорит. Ну, естественно, тот всыпет обещаниями, как это принято. Я сделаю это, я сделаю то, это станет лучше, то станет лучше. Мы двоих таких наблюдали, как ты помнишь, в перестройку. Один был по фамилии Собчак, следующий был Яковлев. За... Я боюсь...
Яковлеву я однажды на ногу наступил. Случайно.
Ох, ловкач. И вот. Вот он нам рассказывает, как Собчак рассказывает о прелести демократии, как все будет прекрасно, какое благорастворение у нас начнется. Мы с тобой бросаем по белому камушку, да, выбрали. Вот он на посту. Ну, тут ключевой вопрос. Мы его не знаем. Я не представляю, какой он управленец, что он знает, что он умеет, что он делать будет, кто у него там наверху, какие завязки, еще чего-то там. Вот мы его выбрали. Оказывается, он ничего не знает. Раз. Ничего не умеет. Два. Ни на что не способен. Три. И самое главное, он ничего и делать не хочет. Это трепло, которое ловко треплется и ловко склоняет на свою сторону. И, ну, вот это же ключевое вообще в жизни. Если у тебя сломался водопровод или, боже упаси, унитаз, ты позовешь меня,
сантехника. Не Собчака.
Да, не Собчака. То есть, ты зовешь специалиста, не шаляй-валяй, ты зовешь специалиста. Если я заболел, то я, наверное, зову доктора. В каждом случае какой-то нужды я все время вызываю специалиста, обращаюсь к услугам специалиста. Здесь выбирают какого-то трепача, а потом, разинув рты, сидят и ждут, что трепач-то скажет.
Сделает.
Что сделает, да. Ну и дальше-то что? А самое главное, вот у тебя там высшее образование, и ты специалист в разных областях, там начитан, грамотен, имеешь опыт. А я сантехником, у меня нет образования вообще, а голоса наши одинаковые. Ты твой и мой имеют одинаковый вес. Я балбес абсолютный вообще, и вообще мне на все плевать, я алкоголик и дурак. А ты нет, а ты образованный, у тебя научные степени, ты глубоко в политике, а мы одинаковые, а как это так? А в чем смысл, хотелось бы узнать?
Два момента. Первый, этот самый, в данном случае, в кавычках, Собчак, условный Собчак.
Собчак условный, да.
Неважно кто. Может быть, он просто великолепный управленец, он талантливейший от бога организатор. И устроитель, так сказать, процессов в рамках, например, города. Всех знает, все у него схвачено, все может. Это совершенно не значит, что он будет хорошо управлять, потому что он организатор каких процессов? Чего он организатор? В пользу кого он их будет организовывать? Это самое главное.
Да.
Потому что он балбес, это еще полбеды. Он может быть не балбес, он может быть замечательный специалист. В чем? У тебя это момент 1А. В отличие от Афин, нет никаких мер воздействия. Ты его выбрал, и до свидания.
Да.
Там на 4-5 лет ты про него забудь вообще. Потому что все.
Угу.
У вас обратная связь отсутствует. Ну, ты, конечно, можешь там орать на площади что-нибудь.
Да, да. Свобода же у нас теперь. Можешь орать.
Жаловаться президенту Ельцину, например, писать письма там, в Советскую Россию газету, чтобы опубликовали разоблачение какой-то сволочи чмо вообще. Но это ни к чему не приведет. Абсолютно. Вот. Про голоса, про одинаковые в Афинах. И не только в Афинах голоса могли быть одинаковые, в зависимости от имущественного ценза. Может быть, больше голосов, может быть, меньше голосов. Но просто имущественный ценз – это как некий квантитативный, исчисляемый метод того, насколько ты ценен обществу. Правда, тут же возникает другой вопрос, очень сложный. Ну, если ты в самом деле там богаче там, какого-то Васи Пупкина, угу. Это вообще не значит, что ты лучше разбираешься в том, что вы выбираете. Совершенно не значит. Ну, ты просто лучше разбираешься в том, как продавать, я не знаю, там, макароны, например. А он, и ты всю жизнь потратил, чтобы научиться продавать макарон. Ну, тут ты отлично разбираешься в продаже макарон, на чем заработал там свой там, миллион динариев. А Васикос Пупкинос в это время там, изучал политию. Нет денег в таком количестве, но он при этом лучше тебя разбирается в том, что происходит, но при этом у тебя будет 5 голосов, а не один. Это тоже некий диссонанс, прямо скажем, общественный в этом есть. Это все к чему? К тому, что демократия, несмотря на все выраженные преимущества, угу. Имеет связанные недостатки с этими же преимуществами. И если у нас есть маленькая группа людей, например, вот там эта дружина германского вождя, где осуществлялась прямая военная демократия. Там все понятно, потому что это люди, которые занимаются одной и той же работой, они воюют. И они все в этой самой войне более-менее специалисты. Ну, кто-то там лучше, кто-то хуже, но они примерно одного уровня и точно совершенно друг про друга все знают. Ну, потому что их 500, ну, 1000 человек, ну, там, это вряд ли, конечно, но тем не менее. Неважно, там, гальского, германского вождя. Это тот коллектив, где ты, во-первых, точно разбираешься в том, что происходит, потому что ты специалист. И можешь непосредственно повлиять на принимаемые решения и действия, которые выполняет твой избранник. И это идеальная форма организации в таком обществе. Вот в Афинах уже, так как общество было сильно больше и сильно богаче, наступали негативные моменты этой самой демократии. Потому что не всегда было можно, хотя все еще было можно, повлиять на своего избранника. Иногда приходилось его свергать, выгонять и назначать тирана.
Приводить в чувство.
И приводить в чувство не только избранника, но вообще всю страну. Потому что избранник может такого надемократить за время своего участия в управлении. Но это все-таки еще прямая демократия, потому что с разрастанием государства Например, вот в Римской Республике еще государство разрослось до очень значительных пределов, и вдруг гражданами оказались жители не одного города Рима, а еще очень-очень и очень многих городов, которые находятся далеко, большинство из жителей Рима просто там не были никогда в жизни, никогда не будут. А про некоторые места они даже никогда и не слышали. И вот вся эта публика начинает участвовать в избрании Сената, высшего законодательного органа страны. И вот тут уже конкретно получается нехорошо иногда, просто потому, что где-нибудь в Капуе у капуанцев есть свои интересы, вполне объективно, не потому, что капуанцы плохие или хуже римлян, а просто потому, что они живут в другом городе. Хотя жители Капуи, конечно, хуже, чем римляне, да, потому что они ганнибала пускали. Но у них есть свои интересы. Есть там курорт, порт.
И вообще красота. Спартак.
Да, красота, Спартак. И своя арена цирковая, между прочим, на которой нужно регулярно проводить игры. У них свои интересы. Они далеко не всегда пересекаются с интересами жителей Рима. А Сенат, напомню, он в Риме находится.
И напомним гражданам. Некоторые семейства заседали там чуть ли не по 700 лет, если не больше.
Да.
Лет.
Это, кстати, очень важно. Это как раз то, к чему я подвожу. И сейчас спасибо, что напомнил, я мог забыть. По крайней мере, вот сейчас точно не забуду. Так вот, а там есть еще кроме Капуи другие города, и у них у всех свои интересы. И вот они присылают своих выборных делегатов в Сенат, которые начинают там яростно заседать и решать какие-то вопросы.
В свою пользу, да?
Да, естественно, они так, как они там из Капуи или не знаю, там, из Вероны откуда-нибудь, и, там, из Нарбона, из этого Гальского, где там наместник сидит, они, естественно, в первую очередь имеют в виду интересы своей территории, откуда их прислали, потому что они происходят с этой территории, и, естественно, они имеют там свои интересы. Потому что так просто туда не выбирали, там были все люди богатые, знатные и, в общем, те, которые могут реально повлиять на существующую политику внутреннюю и внешнюю. Эти интересы начинают расходиться. Ну и в результате этот Сенат получается, как Жванецкий говорил, это экипаж, это не экипаж, это банда, они все плывут в разные стороны. Вот эта вот банда, которая вся плыла в разные стороны до какого-то времени, пока территория республики была не очень большой, это удавалось гасить.
Это мой любимый пример. Лебедь, рак и щука.
Да.
Каждый хочет своего. Один в небо тянет, другой в воду, третий по земле бежит. И что? Вот демократия, да. У всех свои интересы.
Да,
и сам. И как телеги, в которой мы сидим, с этим вообще жить?
Не, учитывая, что телега деревянная, она какое-то время сможет плыть вместе с щукой, в самом деле. Да, и, кстати, вот на этом самом компромиссе, на поиске консенсусов Римская Республика неплохо некоторое время жила, пока не разрослась сверх определенных пределов, потому что уже к первому веку до нашей эры совершенно объективные процессы привели к тому, что люди, опять же, облеченные богатством, властью и знатностью, то есть авторитетом публичным, стали пытаться просто ради спасения страны, естественно, собственных интересов, которые с этой страной напрямую связаны, стали пытаться вырвать просто эту демократическую власть себе. Вот появились диктаторы. Вот Сулла, например, Сулла. Знаменитый, да, который весь Рим подмял под себя и на протяжении своей жизни, второй ее половины, никому не давал ничего решить, мимо собственного, так сказать, мнения. Сулла помер, и опять процвела демократия. И все были в ужасе от того, что только что произошло. Но надо понимать, что все эти образованные, умные, яркие личности, там, закончившие философские академии, кое-что имеющие за душой, вдруг выяснилось, что они были вынуждены насильно подчиняться какому-то одному козлу престарелому.
Отличная цитата из сериала «Рим». Когда последний раз войска заходили в Рим, дома можно было красить кровью.
Да-да-да. Но ужасались, но опять же объективные процессы были таковы, что уже Гай Юлий Цезарь, вернувшись из своего гальского похода, не остановил легионы за Рубиконом, привел их в Италию, в Рим, и там в Сенате, в общем, случилось примерно то же, что и то же, что и во французском сенате, когда Наполеон Бонапарт стал внезапно пожизненным консулом, когда зашел Иоахим Мюрат в полном боевом облачении с ротой гвардейцев и сказал: «Кто против? Давайте голосовать. Кто против?» Почему-то все проголосовали за. Вот еще один оказался тиран и деспот, которого терпели. Ну а потом, когда он запретил ростовщичество в городе, вот это уже терпеть было нельзя. Его зарезали прямо в Сенате, куда вообще-то оружие носить было строго запрещено. Но, тем не менее, ладно, это все законы законами, а ростовщичество запрещать – это уж совсем другое дело-то. Прибыль падает.
Перебор.
Это с перебором, да. Ну, а все мы помним, что потом пришел Марк Антоний, и он стал просто императором. То есть, это мы так говорим император. Император на самом деле это военный глава, который получал над войском неограниченную власть на определенный промежуток времени, и оно ему подчинялось полностью. Ну, вот он стал императором над всей республикой. Теперь имя Цезаря у нас как раз и синонимизируется с император. Демократия кончилась. Угу. Хотя, повторюсь, это была еще относительно управляемая демократия. Отсюда вопрос важный. Как раз тот, с которого мы начали. Что такое демос-то вообще, который что-то выбирает? Вот у нас только что мы видели Афины. Что там выбирали люди и кого? Хорошо, какая была общественно-политическая формация в Афинах? Совершенно очевидно.
Рабовладельческий строй.
Правильно. Поэтому, что бы люди ни выбирали, вот какие бы разные политические программы они себе не представляли, они всегда голосовали за представителей класса рабовладельцев. Вот хоть ты тресни.
Других-то... Да сами такие были.
Так да. Других-то просто не было. Поэтому, что бы они выбирали всегда в пользу класса рабовладельцев. Какие бы улучшения они не придумывали, угу. Все равно они улучшали или, кстати, ухудшали, как мы это видели, класс рабовладельцев. Но что такое класс рабовладельцев? Я уже только что обозначил пропорцию. Это примерно 1/6, 1/7 населения Афин. В Риме было еще гораздо хуже. Потому что население разрослось очень сильно, рабов стало гораздо больше, чем в Афинах. Ну, а тот самый демос, который чем-то управляет, еще более усох. И получается, что решения принимались в пользу большинства вот этого самого ограниченного демоса. Угу. Отнюдь не в пользу большинства населения всей империи. И при этом они, опять же, что бы они ни делали, они выбирали очередного рабовладельца, который проводил рабовладельческую политику. Хоть ты тресни. Потом у нас выборы временно подзаглохли, потому что наступило темное средневековье. Там до таких высот мысли не сразу поднялись. Вот только вот эти вот выборы среди этих самых построенных по германскому образцу дружин, там постварварских. Вот да, там еще какая-то демократия сохранялась, опять же, прямая, примитивная. А потом у нас внезапно темное средневековье шагнуло в классическое средневековье. Там начали минизингеры сочинять красивую поэзию всякую разную. Люди как-то стали читать книжки. И вот вдруг дворянство, рыцарство поняло, что оно угнетенный класс. Причем серьезно.
Кем?
Королем! Естественно! Ну, там, королем, его приближенными какими-то герцогами, графами, которые, как правило, были не просто рыцарями, они были из старой родовой аристократии. Ну, просто потому что понятно, что они, аристократия просто так никуда не денется, если ее всю не перебить. Конечно, кое-где перебили, но опять же не всю. У них там есть деньги, земли, и понятно, что когда вся эта молодая поросль рыцарская подросла, то они просто у нее, как вот когда вода прибывает в ванне, там мячик, на ней он все выше, выше и выше и выше. Вот эти вот старые родовые какие-то там вожди, они оказались в очень выигрышном, высоком положении. Угу. Вот они угнетали всю эту самую массу мелкой и средней аристократии, ну и все закончилось, точнее, началось созданием чаще всего насильственным народных представительств. Парламентов в Англии, Великая Хартия Вольности, когда у нас была при Иоанне Безземельном в 13 веке обнародована, еще раньше в Испании кортесы были, провозглашены, если не ошибаюсь, в 1147 году, там, лет за 50 до Англии. Ландтаги, и, наконец, Рейхстаг в Священной Римской империи, и так практически везде.
Ну, то есть, происходило это, я не сведущ, по всей видимости, потому что, раз у власти стояла аристократия, да, а деньги зарабатывала не аристократия, а будущие буржуины, там, купцы, барыги и всякие такие, которые тоже хотели принимать участие в управлении, потому что у них денег много, а им не давали. Да?
Это вот они... Потому что рылом не вышел.
Да, это они пробивали это дело.
Пробивали и они, ну, не совсем они, их организации, цеха, гильдии. Потому что сам по себе самый богатый купец в каком-нибудь там Лондоне, он мог быть богаче короля, но он вообще ничего не значил. Вообще, потому что кто он такой? А вот когда их много, и они образуют гильдию купцов, это уже не просто так, а это объект, субъект, прошу прощения, субъект феодального права, у которого есть право носить герб. Это коллективный феодал. А вот с ним уже, извините, пожалуйста, придется считаться. И, конечно же, рыцарство, потому что кто воевал? Воевали рыцари, а аристократия тоже, конечно, воевала, просто их было мало, они сами по себе ничего на поле боя не решали, ни в коем случае. И вот рыцарство в союзе с городской верхушкой вынудило, например, короля Ивана Безземельного принять Великую Хартию Вольностей. Я помню, моя учительница по английскому языку, Елена Геннадьевна, привет, в школе страшно восторгалась этой Великой Хартии Вольностей. Она так по-латыни красиво звучит – «Магна Карта».
Карта – это по-русски бумага.
Да, вот эта хартия вольностей. Страшно восторгалась, говорит, послушайте, у нас в это время это дикость, это монголы какие-то, на 300 лет отстали, а там уже Великая Хартия Вольностей.
Когда в России отменяли крепостное право, в Лондоне открыли
метро. Пустили, да. И вот, а в это время в Америке еще даже рабство не успели отменить. Вот так. Вот поворот. Ну вот, а тут, значит, Великая Хартия Вольностей и парламент, а у нас в это время значит, азиатчина и дикость. Угу. Парламент был не совсем тот, что сейчас, точнее, совсем не тот. Там заседали в основном представители лондонского купечества, верхушки, самые верхушки ремесленных цехов, естественно, рыцарство, которое периодически принуждали короля что-нибудь делать. В чью пользу? В свою пользу, в первую очередь, в пользу дворянства и этого коллективного феодала, купечества и ремесленной верхушки. Угу. Вот они тоже таким образом привнесли элемент демократии в монархию, которая таким образом была сильно ограничена. Ну, по крайней мере, это ограничение приняло упорядоченный характер, а не характер постоянных бунтов, драк и разборок. Это было полезно. Но опять же, вот есть население, ну вот про Англию заговорили, вот есть население этой Англии, там, к 13 веку, там, около 8 миллионов человек. Ну и в пользу какого количества этих самых людей принимались законы? Учитывая, что в основном эти законы принимались лондонскими купцами, ну и рыцарями, которых, в общем, на всю Англию было там около 5 тысяч человек. И хорошо, да. Далеко не все они заседали в парламенте, отнюдь далеко не все. В чью пользу?
В свою, естественно.
Ну, правильно, в пользу класса феодалов.
Да.
Поэтому феодальные выборы приводят к выбору нового феодала. Хуже, лучше, но феодала. Ничего ты не сделаешь. Ага. Что бы ты ни выбрал, ты можешь выбрать только плохого феодала, хорошего феодала, причем плохой он или хороший, это в общем субъективизм, потому что он плохой или хороший тебе, потому что у тебя есть какие-то интересы. А возможно, и тот, и другой для тебя лично будут оба плохие, потому что ты не другой рыцарь, помельче, например, а крестьянин в Шервудском лесу, которому там только что запретили охотиться, а ты там охотился всю жизнь, охотился там твой дед, прадед, и вы там лес добывали для того, чтобы что-то строить.
Оба хуже.
Вот, оба хуже, да. То есть вы теперь не строить не можете, не топить зимой дом, и жрать вам нечего, с мяса из рациона пропало к черту, потому что вам запретили там охотиться. Все. И вот из всех кандидатур, что ты не выбери, будет только хуже. Угу. Ну, пока суть до дела, в России к 16 веку сложилась несколько иная форма сословного представительства. Вот то, что я писал в парламент, это сословное представительство. У нас тоже было свое сословное представительство. Хоть мы отстали от Европы лет на 300, и до сих пор еще не вполне уверенно завязываем себе штаны. Угу. Земские соборы собирались, начиная с Ивана Грозного. Он был такой тиран. Ужас. Да, при том, что Ивана Грозного-то никто не заставлял их собирать. Потому что если Ивана Безземельного заставили, Иван Грозный сам собрал Земский собор. Понятное дело, что от всех сословий приезжали депутаты и что-то там решали.
А что такое?
Кроме крепостных крестьян. Естественно, от зависимых слоев населения никого не могло быть, но свободные крестьяне могли прислать своего представителя. В основном присылали попов, естественно.
Потому что попы... грамотных, да?
Ну, да, потому что была одна из немногих прослоек населения, которая имела шанс быть грамотными. Хотя у нас попы были далеко не все грамотные, что, когда выяснилось при Алексее Михайловиче царе Тишайшем, привело к чудовищным последствиям, откровенно говоря. Ну, надеюсь, об этом мы отдельно поговорим, когда будем говорить про раскол церковный.
А земство – это что такое?
Земство – это земля, вся страна.
То есть... И она на что делилась? Раз земский собор. Земский собор, что это подразумевает?
Ну, это что, со всей земли, да. Вот, ну, с земли. Вот со всей земли собираются сословий представители, которые приезжают в Москву, что-то решить. Угу. Ну, правда, конечно, это был, скажем так, не законотворческий орган, земский собор. Он никогда не был законотворческим органом, он скорее был органом последней легитимации. То есть, если царь хотел произвести какое-то серьезное новшество, чтобы все его приняли гарантированно, собирались представители и им зачитывали, что вот есть такая идея. Вот у нас есть реформы, которые предложила избранная рада Ивана Грозного. Вот давайте это примем. Вот. И приняли. После чего уже как-то сопротивляться на местах этим самым решениям уже как-то глупо, потому что ваши представители вот только что за это проголосовали. Да, избранная рада – это не потому, что ее избирали, а это потому, что она отборная, то есть лучшие люди, совет лучших. Вот так бы это можно было перевести – избранная рада. Ну, то есть, это, конечно, не совсем демократия, но элемент демократии в абсолютной монархии Ивана Грозного. И у нас земские соборы собирались таким образом до 80-х годов 17 века, когда Александру II предложили собрать земский собор, и прожектор, если не ошибаюсь, граф Игнатьев написал очень большую докладную записку по этому поводу, аналитическую, не побоюсь этого слова, Александр II прочитал и сделал резолюцию. С интересом прочел, много любопытного. Естественно, после Петра I у нас никакой демократии и речи не было. Ну, хорошо это или плохо, это уже вопрос оценочный, но факт в том, что не было ее у нас. Все. У нас был чистый феодализм, как говорил Карл Маркс. Самый честный из эксплуататорских строев, потому что тебя эксплуатируют, потому что ты родился эксплуатируемым. Все. А при этом ты служишь на своем месте, а твой эксплуататор на своем. И все служат. Высшее выражение это нашло при Петре I. То есть так отчетливо эта максима не была проявлена вообще никогда. Потому что при Петре I были обязаны служить все. И ты дворянин был, потому что ты служишь. То есть, это такое вот высшее выражение вообще идеи дворянства и рыцарства. Ну, а потом, как известно, у нас наступили революционные события. Февральская революция, точнее, сначала революция 1905 года, потом февральская революция. И вот у нас новый земский собор настал. Учредительное собрание. И это был... Ну, не само учредительное собрание, а момент был первый раз вообще за много-много-много столетий, когда люди смогли выбрать какой-то другой путь. Угу. Потому что если раньше голосовали за феодалов, ради феодалов и в пользу феодалов, потому что других не было, то теперь вдруг казалось, что есть какие-то меньшевики, какие-то серые какие-то эти революционеры-социалисты, есть большевики, какие-то кадеты, конституционные демократы, там октябристы, Чёрта лысого, всех много, не поймешь вообще ничего. Но народ у нас оказался на редкость умный. Несмотря на то, что большинство не умело читать, каким-то таким глубоким внутренним чутьем народ понял, что есть вот у нас свои требования объективные, которые были выражены в приговорах в Государственную Думу. Первую, вторую, третью, четвертую. Кстати, их запрещено было подавать, эти приговоры. Но их все равно подавали. Крестьяне подавали запрещенные приговоры, и там были вполне конкретные требования. Им нужна была земля, чтобы ее нельзя было продавать в первую очередь. Не им в собственность, а чтобы ее не смели продавать, землю. Потому что земля принадлежит Богу. В понимании крестьянина продавать землю все равно, что продавать воздух. Это невозможно, это неправильно, это грешно. Этого делать нельзя ни в коем случае. И оказалось, что так они сравнили свои эти самые программки, оказалось, что вот у нас партия большевиков выступает за то же самое. И так получилось, что к 19-20 году, уже в ходе гражданской войны, крестьяне проголосовали ногами, и если от белых они дезертировали массово и всячески срывали планы продразверстки, у белых тоже была продразверстка, только хреново очень выполнялась, то большевикам они сопротивлялись гораздо меньше, и из армии дезертировали меньше. В итоге к концу гражданской войны под штыком стояло 5 миллионов человек, и у нас получилось... Новая страна, новая социально-экономическая формация – социализм. Первая фаза коммунизма. И, представляешь, там тоже была демократия. Вот, выборы были организованы абсолютно революционным способом, примерно так же, как они были организованы по типу в дружинах германских вождей. По профессиональному признаку. Не по территориальным кругам, потому что мы-то сейчас все голосуем по территориальным кругам, а там по профессиональному признаку. То есть... Главной ячейкой выборов нижней стало производство. Вот Пугиловский завод или Кировский завод, от них депутат поступает. Или, например, от Балтийского флота депутат Балтики.
Депутат Балтики, да.
Да. Это было, на мой взгляд, очень разумно, потому что люди выбирали человека, которого они знали, про которого они знали, насколько он толковый специалист, все ли у него в порядке с моралью.
С головой.
С головой, он не пьяница, там, не какой-нибудь там мерзкий развратник и так далее. И самое главное, что этот самый депутат продолжал получать жалование у себя на заводе. Ну или, скажем, в колхозе. После чего он поступал в совет. Из этого совета его можно было отозвать. Если вдруг представителям выбирающей стороны показалось, что он плохо работает, у него сигналы какие-то поступили, его в любую секунду можно было отозвать обратно на завод к станку, где он уже успел себя замечательно проявить.
Вы слыхали, а Мамыкина снимают за разврат его, за пьянство, за дебош.
О, правильно. Это, опять же, у нас был первый случай, наверное, со времен военной демократии, когда можно было непосредственно воздействовать на того человека, которого ты выбрал. И система эта продержалась у нас до 1936 года, когда приняли новую конституцию, когда выборы у нас стали абсолютно демократическими, как в Америках и Европах по территориальным округам. Но это было связано с тем, что высшее руководство во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином отчетливо понимали, что приближается война. А демократия – самая хреновая форма устройства во время войны. Просто самая хреновая. Поэтому понятно, что когда людям позволяют по-настоящему выбирать свою судьбу, то поступают ценные инициативы. Например, завод постановил, мы не будем работать по пятницам. Все. Какая там война, о чем вы? У нас тут вот самодеятельность будет.
Да.
И будет.
И рабочий день 5 часов.
Ну, рабочий день 5 часов они не могли сократить. Вот. Но, например, себе новый выходной устроить... Ну, просто потому, что они все устали, и вот устроили себе новый выход. Это запросто совершенно. Понятно, что это вообще-то неплохо, когда все в порядке. Ну, если завод справляется с поставленным планом, то, господи, хоть 2 часа в день работаете, один день в неделю. Ну, какая разница, если вы все, что просили, сделали. Ну, молодцы, значит, у вас такая отличная производительность труда. Вот. Но так как накануне война, и все отлично понимали, что скоро эти планы придется задрать до небес... то пришлось с такой замечательной формой демократии прекратить и уже к ней после этого никогда не вернуться. Просто потому, что наступила война, после войны нужно было срочно поднимать страну. А когда ее подняли, умер Иосиф Виссарионович, и вдруг оказалось, что просто никто не понимает, как это все устроено и работает. То есть выборы-то сохранились, и выборы в Советы сохранились, и, в общем, самое главное, возможность отзыва сохранилась. Вот. Но она уже работала гораздо хуже, значительно хуже, чем это было до 1936 года. Опять же, кого выбирали-то?
Своих.
Правильно. Класс-гегемон.
Да.
В данном случае, как бы ты ни голосовал, ты будешь голосовать в любом случае за коммунистическую партию. Ну, потому что коммунистическая партия не была партией парламентского типа, она просто так называлась партией. Угу. Ну, просто потому что другого слова не придумали. Ты будешь голосовать за коммунистов, то есть за господствующий класс. Потому что что такое государство? Государство – это форма осуществления диктатуры господствующего класса. В данном случае у нас победил рабочий класс. И именно он стал осуществлять свою диктатуру. До этого у нас была диктатура класса рабовладельцев, потом феодалов, потом капиталистов, а теперь социалистов, то есть рабочего класса. И опять же, как бы ты ни выбирал, ты выбирал в пользу рабочего класса. Тут был один большой плюс, то, что рабочий класс – это подавляющее большинство населения.
Угу.
Ну, у нас в 91-м году, как известно, случилась реставрация февральского временного правительства, так или иначе. У нас снова теперь капитализм. И когда наступают очередные выборы, вот я честно скажу, вот за себя, я ходил на все выборы всегда, в обязательном порядке. Когда давно, в 96-м году, я голосовал за Геннадия Андреевича Зюганова и партию КПРФ. Вот. Но Геннадий Андреевич Зюганов выигранные выборы публично слил, оставив престол Бориса Николаевича Ельцина, за которого кое-кто голосовал сердцем.
Да.
А партия КПРФ, как мы помним, получила большинство в Госдуме и ни черта не сделала. Вообще.
Был такой прискорбный факт.
Вот после этого для меня, лично для меня стало ясно, что партия КПРФ называется Коммунистической партией Российской Федерации, а судя по действиям и издаваемым печатным материалам, она является МПРФ, меньшевистской партией Российской Федерации. Потому что вот все, что они говорят и пишут, это вот можно фамилии поменять там на Чиидзе, Мартов, Церетели, это будет одно и то же. Потому что тексты, которые издавали меньшевики, они почти ничем не отличаются. Это обычные меньшевики, то есть никакие вообще не коммунисты. Совсем. Поэтому для меня голосовать стало не за кого. Я с тех пор голосовал против всех.
Теперь отменили.
А теперь я не хочу голосовать. Я не говорю, что всем не нужно ходить голосовать. Если ты как сознательный гражданин понимаешь, что вот депутат Милонов отвечает всем твоим устремлениям, и ты уверен, что он будет точно проводить правильную линию, которая отвечает интересам твоим и страны, то тебе нужно обязательно идти и голосовать за депутата Милонова. Ну, я не знаю, там, или за Касьянова. Ну, неважно. У тебя вот есть...
При нем такой фигни не было.
При нем фигни не было. Нет. Есть кандидат, но ты, как ответственный человек, умный, образованный, ну, и, по крайней мере, просто взрослый, половозрелый, ты понимаешь, что это твой кандидат. Он... Вот то самое, что тебе надо и стране, по твоему мнению. Иди голосуй. Обязательно. А вот я, как крестьянин из Шервудского леса, я просто не вижу, а вот за кого я буду голосовать. Я не понимаю, почему нарушаются нормы официально у нас существующей буржуазной демократии. А норма такая, что если ты недоволен всеми кандидатами из предложенных, ты должен проголосовать против них всех. Или что у нас в Думе-то кнопка «воздержался» до сих пор существует, я не понимаю. А что ты воздержался-то? Какого черта? Давай или за, или против. Вот да, там нормальное буржуазное голосование, а у нас на выборах черти что, поэтому я больше на них не хожу. И в заключении просто хочу сказать, что вот, товарищи, когда вы голосуете, вы поймите, что со времен Афин и тех самых наших лесных братьев из Германии, славянских лесов, там, из Галлии и прочее, механизм действия демократии не поменялся ни на миллиметр. Вот как эти шестеренки работали, так они с тех пор и работают. И по-другому они не будут работать никогда, пока существует вообще государство. Вы всегда будете выбирать продлевать существующий строй, общественную экономическую формацию. Если вам, у вас все в порядке при капитализме сейчас, продолжайте ходить и выбирать капиталистов. Вот никого другого вы не выберете. Никогда. Потому что, как в Афинах могли быть партии, у которых ну, просто диаметрально противоположные были политические программы. Эти хотели воевать со Спартой, а эти не хотели воевать со Спартой. Ну, казалось бы, ну, это же вообще совершенно разные политические программы. Тут какая бы партия ни победила, все равно у власти оставался рабовладелец. И если ты какой-нибудь бедный крестьянин, у которого нет права голоса, или, не дай бог, раб, то лично тебе, твоим близким, знакомым, друзьям и всей твоей прослойке, которая называется классом, лучше от этого не будет. Потому что выборы представителей класса эксплуататоров с надеждой на то, что станет что-то в самом деле сильно лучше, ну, конечно, может быть, и станет. Если вдруг какие-то внешние силы вдруг заставят этого самого эксплуататора как-то с эксплуатируемым населением сильно лучше обращаться. Или если вдруг кто-то окажется святой Серафим Саровский. Но такие люди попадаются редко.
А он что?
Святой Серафим Саровский не был эксплуататором, он был монахом. Сидел, молился, был добрый, всех жалел безостановочно. Ну, такие люди у власти не встречаются.
Мне кажется, да он там и не сможет функционировать.
Ну, я скоро расскажу про такого человека, который был святой, находился у власти и не смог функционировать.
Мне кажется, все смотрят на США, видят, как там прекрасно живется. То есть, это же сукубо пропагандистский трюк. Посмотрите на нас, у нас все хорошо. Сделайте, как у нас, и у вас все станет так же хорошо. А мне не кажется, что вот этот способ управления обществом, он пригоден для всех. Мне не кажется. То есть, вот на мой взгляд, вся эта проводимая западнизация, не знаю. Давайте сделаем вот у нас так же, как на Западе. Это то, что они предлагают, и то, что старательно копируем мы. Давайте сделаем вот да-да-да-да-да-да, делайте, как у нас. Видите, вот эти выборы из двух и более кандидатов, они ведут ко всеобщему счастью. Посмотрите, как у нас хорошо, да. И тут наши бараны, да, да, давайте, давайте сделаем, да, давайте. Ну, сделали. А мне кажется, ты знаешь, ну, вот в моем понимании, странами правят элиты. Это к вопросу про 700 лет сидения в Сенате некой семьей. Тут я отличную заметку вешал про то, как во Флоренции
да.
Внезапно оказалось, что
за 600 лет ничего не поменялось.
Ничего не поменялось. Все одни и те же люди при деньгах. Как-то так. Это социальные лифты, демократия там, и всякое такое. А деньги все время у одних и тех же. И власть, соответственно, тоже у одних и тех же. Мне так кажется, что вот в силу разных обстоятельств, там, исторических условий, туда-сюда, вот, например, в США сложилось такая бодрая, хищная элита на определенном промежутке. Ну, грубо говоря, когда она там в Первую мировую начала формироваться, а вторую, наверное,
раньше
закончила. Ну, это наиболее яркие моменты такие, да, когда они смогли наживаться на европейских войнах очень сильно, а дальше, нажившись, уже диктовать какие-то свои условия. Вот мне кажется, вот хищная элита, которая там имеет под собой огромную армию, серьезные ресурсы, она там раз-раз-раз вокруг всю Южную Америку, и как упырь из Южной Америки все время сосет, сосет, сосет. Ведь что интересно? Вот лично меня все время восхищает, да? Нам, ну, посмотрите на нас, как у нас хорошо, стройте демократию, у вас вот этот проклятый коммунизм, все же было отвратительно, а сейчас станет хорошо. А вот вопрос, а вот в Мексике никакого коммунизма не было, там капитализм. А почему там, вот в Мексике, буквально граница к границе, почему там вот не расцвела таким пышным цветом демократия со всеми этими чудо-институтами?
Народ неправильный, это очевидно.
Да-да-да-да-да. Чудо-институты, когда каждый имеет право голоса, выбирать из двух и более кандидатов. Почему там ничего этого нет в Мексике, которая вот буквально граничит с Соединенными Штатами Америки? Дальше мы перейдем дальше. А вот на Кубе какая-то Батиста, откровенный диктатор, а в Колумбии какая-то Самоса, она там была вроде, да, а тут какой-то Дювалье, Стресснер.
Самоса же в Гондурасе был.
Не знаю, не помню уже где. Ну, сволочь была, короче. И куда ни плюнь, пиночеты какие-то там, кто помоложе.
А да. Дювалье на Ямайке.
На Гаити.
На Гаити, да, правильно, на Гаити. Папа Дювалье, да.
И куда ни плюнь, вся Южная Америка, одни диктаторы, какие-то кровососы-упыри. Многие из них закончили в Вестпойнт, где их научили хорошему, как Пиночета. А как это у вас так получается? То есть, и внезапно как-то вот, ну, смотришь на это. Вот вам, наверное, выгодно, чтобы там было вот так, и поэтому там вы ничего этого не делаете. Там выгодно, чтобы было вот так, постольку-поскольку они экономически обеспечивают ваше существование, для вас это вот питательная почва, с которой вы живете. Я все время условно представляю Соединенные Штаты как картошку, а это все субстрат, из которого картошка тянет питательные соки. И вы им не предлагаете стать картошкой. Они субстрат для вас. А нам зачем-то предлагают. Нам все время рассказывают, что вот выборы при коммунистах были из одного кандидата. А я участвовал при коммунистах в выборах постоянно, что характерно. И там кандидатов было несколько, два и больше. Как это так получалось?
Тут же претензия-то в том, что они все от одной партии.
Да и бог с ними, от одной партии. Но вот поступило предложение устроить у вас демократию. Да,
давай, много партий.
Давайте устраивать демократию. Я не буду вдаваться ни в какие эти самые подробности. Я вижу все время ровно одно, что попытка устроить демократию того типа, который навязывают, всегда первое, что при этом происходит. Крушение всех государственных институтов. Раз. Развал промышленности. Два. Уничтожение армии. Три. И, как мне кажется, постепенное превращение в питательный субстрат. Вот, например, мы на Украине сейчас это ярко наблюдаем. Да. Вот. Выборы, демократия, банду гетти.
Ну что, нормально же выбрали.
Отлично, я считаю, отлично. Я считаю, вот это лучшее, что с ними вообще могло произойти.
Это просто яркая иллюстрация. Вот там демократия, да, все в порядке.
Государственная власть разрушена, генеральный прокурор – уголовник, в армию набраны – бандиты, милицию набраны – бандиты.
Частные армии присутствуют.
Да, частные армии, гражданская война, убийство сограждан. Вот хороший результат. И обрати внимание, никто их за это даже не попрекает. Нет. То есть все идет как надо. Да. Да, все идет как надо. Но при этом непрерывные крики про выборы.
Да, конечно. Тут я что вижу? Это, во-первых, мы как-нибудь обязательно поговорим про хорошую книжку «Первобытное сознание».
Первобытный менталитет.
Ну, он же в другом переводе да. Первобытный менталитет, да. Там же этот прекрасный серия примеров про там, условно про зеленого попугая. Угу, что угу. Когда идут попуасы на охоту, там на таком-то острове из такой-то деревни никогда не выходят, если вдруг там вместо черной кошки им дорогу перелетел зеленый попугай. Но вопрос: почему? Они говорят, что когда-то мы пошли на охоту. Пролетел зеленый попугай, и вот там подгнившая пальма упала и сломала ногу вождю. На вопрос белого человека, ну, может, это в пальме дело? Они говорят, конечно, в пальме, но вот почему ты не учитываешь фактор зеленого попугая? Это нормальное магически-религиозное сознание, или религиозно-магическое сознание, что у вас есть некий пример. Например, прекрасная страна США, в которой демократия и выборы из двух и более кандидатов. Тут тебе предлагают, надо, чтобы было так же хорошо, как в США. Что мы видим? Зеленого попугая, выборы из двух и более кандидатов. Сейчас мы сделаем магический тарюк, устроим, как у них, и у нас сразу...
Карго-культ.
Получится, как у них. Вот у меня есть друг в Москве, Сережа Уколов. Он большой специалист по историческому фехтованию, я не помню, то ли... 15, то ли 12 раз абсолютный чемпион России по историческому фехтованию. Здоровый, как лошадь. Тренируется там по 12 раз в неделю, и так на протяжении, вот сейчас ему 33, с 15 лет начиная. Ну и он вполне объяснимо выигрывает регулярно всякие мероприятия наши по историческому фехтованию. При этом он курит и пьет кока-колу. Что нужно сделать, чтобы выигрывать чемпионат России по историческому фехтованию? Вполне очевидно, нужно курить и пить кока-колу.
Я поспорю.
Барана уже понятно. Уколов так делает. Давайте, да. Что-то 5 трындюлей получил. Вот так же у нас с демократией, как мне кажется.
В общем, безрадостно.
Нет, почему безрадостно? Я считаю, что просто нужно отчетливо понимать, что происходит. Это вообще в любой жизненной ситуации, если что-то происходит, тем более нехорошее, нужно понять, почему это происходит, и предпринимать какие-то ответственные, потому что взрослый человек, шаги в этой связи. Поэтому просто еще раз говорю, что вот все наши выборы, кстати, я считаю, что у нас выборы одни из самых честных в мире. Просто, конечно, есть там какие-то и вбросы, и карусели, административный ресурс, то покажите мне какую-нибудь страну большую, где этого не бывает. Вон в Америке вообще нет прямой демократии. Там голосуют за президента выборщики. Их там от каждого штата там по одному, два, три, пять, там, господи, их там мало. Там, сколько их там, 200 человек, что ли, набирается? Так они их посчитать умудряют с ошибками. Вон как в президентство Буша. Это какой скандал был. Что там неправильно голоса посчитали. Это какая власть сама отдаст себя? И такого не бывает. Естественно, обязательно какие-то там есть вбросы и все остальное. И просто бывают ошибки, и недобросовестные сотрудники на местах. Но буржуазной власти выгодно проводить максимально честные выборы. Просто выгодно. И у нас они происходят, я считаю, одним из эталонных способов вообще в мире.
Ну, меня просто в восторг приводят. А вы видели этот ролик? Какой? А вот смотрите ролик с избирательного участка. Вот видите, вот там баба бюллетени вбрасывает. Ну и вот камера, обрати внимание, стоит на участке. Вот баба, которая вбросила.
Вот номер участка.
Номер участка. Вот ее фамилия. Вот это она. Это уголовно, я надеюсь, наказуемое деяние.
Иди в суд подай.
И она за это будет наказана, потому что ее засняли. Ну, покажи мне, где в Америке на избирательных участках стоят видеокамеры, и ты можешь там проследить, найти какие-то вбросы. Нет, да, а вот говорят, уже нашли какие-то урны запечатанные, в которых набросаны бюллетени за Хиллари Клинтон. И что? Уже урны запечатанные, то есть их подменят, по всей видимости, да, а там уже будет то, что надо. А ты, у тебя даже видеокамеры нет, чтобы посмотреть, что ж там подменяют, а у нас есть, и вовсе это не говорит о том, что у нас все плохо, да, естественно, закон нарушают, так его нарушают всегда и везде. Усилия, я считаю, предприняты беспрецедентные по вот этому вот оснащению. Посмотрите тут, посмотрите там. Ситуацию обрисовываешь, конечно, печальную. Большинство граждан нас небезосновательно спросят, раз все так плохо, то что же делать?
Понятно, что делать.
Что?
В первую очередь нужно разобраться самому в том, что происходит. А во вторую очередь, когда ты твердо поймешь, что происходит, прочитаешь нужные книжки, утрясешь у себя в мозгу, что происходит, нужно образовать своих друзей, маму, папу, и образовать ячейку образованного общества нижнего уровня, чтобы потом каждый из них образовал людей вокруг себя, образовав сеть ячеек другого общества, другого уровня, того же самого образованного, понимающего, что происходит общество. Когда вас наберется много, создайте совет внизу, на местах, как в Иваново-Вознесенске в 1904 году создали первый совет. Кто вам мешает создать совет? У нас где-то в Уголовном кодексе, может быть, в Конституции запрещено создавать советы. Да у нас вообще страна советов, у нас там Совет Федерации, что там еще, Совет по делам национальности, там всяких советов-то бог с вами, много. Создайте совет. Для начала хотя бы. Но если вы хотите что-то поменять, начните себя менять. Орать о том, что власть там продажная, купленная, какая-то еще, до бесконечности можно. Вы умрете, и ваши дети будут так же орать, и их внуки, ничего вообще не поменяется. Это вот гарантированно, пока вы сами не начнете что-то менять. Все вообще, что есть в мире, это результат волевого усилия людей, представляешь, против которого обязательно было противодействие. Если бы вы попробовали создать совет в Российской империи, вас бы бросили на каторгу, при этом побив прикладами. А сейчас какое благорастворение? Тебе не будут бить прикладами. Можешь создать совет. Причем вполне, можешь его даже не регистрировать. Можешь просто вот собираться читать, я не знаю, там, Карла Маркса, например. У нас что, Маркс запрещен? Да у нас его переиздали недавно, я сам видел. Тем более есть интернет. Там вот все, что нужно, найди, хоть по-немецки, хоть по-русски, в любом переводе. Читай, осваивай, изучай логику, чтобы понять Маркса. Понимай того же Маркса, понимай, что вокруг происходит. Создавай советы на местах. Когда вас будет много, вы сможете совершить сознательные действия. И если, не дай бог, вдруг у нас случится что-нибудь, как на Украине, а у нас это уже один раз было, точнее, два, в 91-м и 93-м году, ну, вы, по крайней мере, будете готовы действовать. Потому что скакать, как идиот, обезьяна и орангутанг с флагом по площади и что-то требовать... Но это только рассмешит тех, кто в самом деле принимает решение. Возможно, развлечет, а возможно, оставит абсолютно равнодушным, ну, потому что ты очередной баран. Очередной баран никому не интересен.
Майдаун.
О, хорошее слово.
Вот такой расклад с демократиями и выборами. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.